Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине – священника Константина Кокоры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучать Священное Писание через притчи Христовы, через такие непонятные, загадочные, подчас очень непонятные даже для тех людей, которые слышали во время проповеди слова Господа, которые нам с вами нужно понять, принять и исполнить, потому что это есть Слово Божие. И сегодняшний эфир мы посвятим притче, которая называется «О плевелах». Но прежде чем мы к ней перейдем, я бы хотел вспомнить о том, что Господь, часто обращаясь к людям в притчах, не находил того понимания и внимания, может быть, на которое Он бы хотел рассчитывать. Святитель Иоанн Златоуст даже пишет о том, что сначала Господь не говорил притчами, но потом, увидев, что его невнимательно слушают, стал говорить вот этими загадочными словами. А вот по Евангелию от Луки и от Марка даже можно сделать вывод о том, что Господь как будто сам затрудняет процесс понимания своих слов. То есть не для того, чтобы люди лучше понимали, о чем Он говорит, а для того, чтобы как бы стало труднее даже понять. И в этом есть большой педагогический смысл. Ведь мы, как люди, мы очень часто не ценим то, что нам дано легко. Когда нам говорят готовый ответ, мы как бы идем дальше и не задумываемся над тем, а каков этот ответ, а к чему он ведет, а как мне нужно по отношению к нему поступать.
Мы даже его забываем часто.
Забываем часто, да. И когда человек приходит в храм, он же тоже часто приходит именно за готовым ответом. Например, кому помолиться, кому обратиться по тому или иному вопросу. А какой иконе мне нужно поставить свечи, чтобы, например, там, обрести жилье. И часто люди хотят готового вот этого ответа не потому, что они хотят изменить свою жизнь, стать ближе к Богу и узнать путь Христов, а именно потому, что нужно решить какую-то бытовую проблему. И к Господу тоже обращались люди именно с такими вопросами чаще всего. И Он, конечно, зная помышления людей, возводил их от такого бытового земного уровня на высший духовный, именно для того, чтобы человек не просто решил свою какую-то сиюминутную проблему, а именно для того, чтобы он стал другим, чтобы его мысли, чувства и дела после этой встречи с Богом, они стали другими. Итак, Господь говорит притчами. И мы с вами понимаем, что во время проповеди люди обращали внимание не только на его слова, но и в первую очередь, наверное, на его чудеса. И как и сегодня, чаще всего мы именно глазами что-то видим, именно зрительно воспринимаем какой-то образ, и мы с вами можем представить, как Господь говорил, с каким, может быть, эмоциональным
посылом,
да, когда Он жестикулировал, когда Он обращал внимание слушателей на какие-то образы, например, когда Он говорил какую-то притчу, Он мог руками показывать на семя, которое, например, невдалеке разбрасывал сеятель, или на людей, которых Он говорил в притчах. И поэтому это слово, оно лучше воспринималось. И действительно, когда Он говорил притчами, сами его жесты, само его настроение, само его поведение, оно как бы лучше передавало смысл притчи. Мы с вами его читаем в Евангелии, да, эти притчи. Но люди, как часто мы с вами видим, даже в Евангелии, они не подходят за разъяснениями. Мы в прошлый раз говорили о том, что ученики спрашивают, а почему ты притчами говоришь народу? То есть вначале они даже не интересуются, а что в притчах-то заложено, а какой в них смысл? Они просто говорят, почему именно притчами? И потом Господь, объясняя, почему Он это делает, Он разъясняет первую притчу, притчу о сеятеле. Затем разъясняет другую притчу, и больше Он этого не делает. Господь оставляет эту притчу для того, чтобы человек сам начал труд по восприятию, по обновлению своей души, по тому, чтобы потрудиться, не только ее понять, но и начать действовать согласно ей. Итак, Господь говорит: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. И вот такой ответ на вопрос учеников Господа, почему Он говорит притчи, может показаться очень жестким. Потому что одним, если дано, значит, Господь и так им дает еще больше, а если человеку не дано, значит, и этого, да, до него не, и это до него не дойдет. И вот один из святых, выдающихся святых Православной Церкви, преподобный Устин Попович, говорит: «Ради меня, оставившим все и постоянно пребывающим со мною, говорит Господь, ибо возделали вы душу свою плугом покаяния, вам, чьи сердца не окаменены неверием, не заросли тернием грехолюбия, и потому они неравнодушны ко мне, вам, верую с любовью, ревностно идущим вслед за тайной Бога человека, вам таковым дано знать тайны Царствия Небесное, а им не дано, то есть им кому? Внешним». Им нерадением или неверием, отринувшим себя от Бога человека, им, который далеко от Него. Ибо те, кто вовне, вне Христовой души, вне царства Его личности, как могут знать, что происходит в Богочеловеке Христе? Они внешние ко всему, что Христово, не желают они подвигом беззаветной веры не войти в Его богочеловеческие миры, неправильно разуметь Его дела и Его личность. То есть получается, что ключом к пониманию вот этих притчей является само желание человека. Ведь Господь еще дальше продолжает о том, что говорю им притчами, потому что они видя не видят и слыша не слышат и не разумеют. Получается, что человек-то смотрит, но не видит, слушает, но не слышит. И слышать-то могут все, и видят-то прекрасно тоже все. Но что-то мешает человеку увидеть и услышать.
Ну, это и до сегодня ведь так, батюшка,
да? Та же самая ситуация.
А потом я думаю, что учеников, они ведь многое получали еще по благодати. А да. Внешние люди не имели еще этой благодати, они не знали еще Бога.
И не знали, и получается, что и не было вот этой ответной реакции. То есть мы слышим какой-то удивительный рассказ, какой-то загадочный ответ Господа на какие-то, можно сказать, такие обычные вопросы, и у нас не возникает желания спросить у него, а что ты ему сказал? Вот, как я заметил, люди не подходили же, не спрашивали его, да, о чем ты говоришь? То есть, почему ты вдруг к нам притчами объясняешь? Их больше волновала, конечно, внешняя проповедь Христа в виде его чудес. И это понятно по-человечески, потому что всем хотелось жить в здоровье, благополучии и нормальном состоянии. И вы правы, в наше время происходит та же самая ситуация. И ко мне, как священнику, часто во время особенно таких важнейших и волнительных событиях жизни, например, уход человека, да, смерть одного из близких людей, подходит с вопросами, которые, по сути, являются такими вторичными. Можно ли свечи держать? Нужно ли там песком посыпать тело усопшего? И это все очень важно. Но важнее это гораздо вот, евангельские вещи, да, покаяние, поминовение, вера в жизнь вечную, в загробную участь. Поминовение именно в христианском смысле, а не просто как вот, как придется, да, так скажем, раз в год. И когда с человеком начинаешь говорить именно на эти темы, я замечаю, что он сразу как бы отключается. То есть это и становится неинтересно, потому что человек пришел со своим запросом. И Господь, безусловно, зная, как я сказал, вот эти вот намерения людей, он их возводит от одного уровня к другому.
То есть сначала дает более мягкую пищу, как да, мы еще говорим, да?
Да, а ученикам, так как они были, видимо, к этому уже готовы, да, созрели для этого, недаром он их выбирает по таким качествам, которые их отличали от других людей. И апостол Павел пишет, да, что немудрое мира ты избрал для того, чтобы посрамить мудрое. То есть самое незнатное, самое простое, мы видим с вами, что эти ученики, несмотря на внешнюю простоту, большинство из них рыбари, то есть рыбаки, они смогли, переосмыслив вот это все учение, переосмыслив вот это Евангелие, сделав его своим достоянием, они смогли как раз привести ко Христу всю вселенную. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, поскольку вы имеете, он имеет в виду учеников, расположение и старание, то вам дано, а тем, то есть тем внешним, которые не слышали, да, так как они не имеют старания, не дано. То есть получается, что от человека тоже зависит, а как он, хочет ли услышать, хочет ли он понять и хочет ли он вникнуть в эти тайны. Итак, сегодняшняя притча называется «О плевелах». Это 13 глава Евангелия от Матфея, эта притча содержится только у первого евангелиста, остальные о ней не говорят. Итак, сам текст. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы, пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Мы видим с вами более короткую притчу, нежели притчу о сеятеле, но тоже связанную с ней тематически. Опять же, как я говорил, Господь берет самые такие простые образы, которые доступны людям, к которым он обращался. Его окружает народ, и он говорит о том, что достаточно понятно. И в первую очередь, вот эти притчи, первые притчи, которые мы слышим в Евангелии, они обращены к теме Царства Божьего. И нам очень важно помнить о том, что Царство Божие, оно имеет неисчерпаемый характер. То есть мы не можем сказать точно, что это. Мы не можем как-то односложно описать это состояние или это явление. И поэтому Господь говорит о ее каких-то сторонах. То есть он говорит, Царство Божие подобно, и продолжает, да, какую-то метафору. Для того, чтобы человек лучше уразумел, а что такое Царство Божие. И ведь часто для нас это понятие, оно тоже размыто. Часто даже я, как замечаю, люди думают о Царстве Божьем как будто вне Бога, о Царстве похожем, простите, на какой-то мусульманский рай, когда все будет хорошо, когда все будет благополучно, будет хорошая погода, настроение будет веселое, но, в общем-то, Бога как будто в этом и нету. А вот апостол Павел пишет однозначно, Бог будет все во всем. И вот Царство Божие, которое мы всегда видим в речь Господа в Евангелии, это в первую очередь присутствие Бога. Так или иначе, здесь именно Господь – главное действующее лицо. Он здесь подобен человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Мы с вами видим, что человек начинает сеять. Опять образ сеятеля, понятный слушателям и зрителям Господа. Доброе семя на поле своем. Когда мы говорим о Царстве Божьем, мы должны еще вспомнить о том, что сами иудеи подразумевали, что Царство Божие будет принадлежать в первую очередь им самим. То есть Царство Божие начинается с них, ими и заканчивается. И Бог, конечно, послав Мессию, помазанника, Он в первую очередь будет заботиться о них, и это будет их Царство Божие. И оно будет локальным, то есть оно будет именно здесь. И, конечно, к нему готовились. А вдруг Христос в какой-то момент говорит, что Царство Божие – это уже посреди вас. И уже сейчас можно в это Царство Божие войти. Когда говорит Господь эту притчу, как я сказал вначале, Он сразу начинает ее сам и толковать. И это очень важно отметить, что Господь не просто оставляет притчи, и не давая разъяснения, а показывает как бы некую форму того, как ее можно объяснить на первых примерах. Итак, объяснение притчи о плевелах. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Видите, опять вот этот рефрен, да, кто имеет уши. Слышать да слышит, кто имеет глаза, да видит. То есть мы все с вами понимаем, что каждый абсолютно может дойти до вот этого смысла. И Господь предпосылает этот смысл и ученикам, сказав о том, что вот эта притча, она опять же о Царстве Божьем. Сеющий доброе семя Сын Человеческий. Мы с вами видим, что Господь действительно сеет вот эти семена через Нагорную проповедь, через притчи, через чудеса, через общение с людьми, которые к нему проходят. И это некое семя падает на какую-то землю, на хорошую или плохую, на ту, которая может дать плод или которая еще не может, но человек всегда имеет возможность свою почву, своей души, своего сердца каким-то образом исправить, то есть сделать ее действительно доброй для того, чтобы это семя дало какой-то плод. Очень интересно, что мы с вами вот это семя тоже получаем, и в конце концов Господь с нас спросит, какой плод мы с вами принесли. Насколько мы действительно смогли вот это Евангелие, услышанное и понятое, впитанное нашей душой, насколько мы могли его плодоносить в своей жизни. И вот интересно, что поле есть мир. Когда апостолы начинают проповедь, Господь сначала говорит, проповедуйте только народу израильскому. И даже к самарянам не ходите, уж не говоря о язычниках. Но в конце Евангелия мы с вами слышим, как Господь посылает учеников уже до края земли. И он говорит о том, что проповедовать нужно Царство Божие вообще всем народам абсолютно. И вот Господь через Израиль спасает весь мир. Нет людей, которые закрыты для его проповеди. Нет тех, кто не способен воспринимать его весть. Нет тех людей, которые заранее предрешены на вечные муки. И когда мы говорим о посмертной участи, мы всегда должны помнить о том, что Бог хочет спасения всем человекам, как апостол Павел пишет. И каждый для него предельно важен, и за каждого Христос распинается, отдает свою жизнь. Доброе семя – это сыны царствия. И действительно, мы с вами понимаем, что вот эти добрые семена, которые были посажены, здесь можно мыслить не только в плане общечеловеческом, что это семена вот именно какого-то добра, или люди, которые были вот плодоносными, которые плодоносили сами эти семена, но и в плане конкретной личности. То есть мы с вами тоже, да, вот эти семена принимаем, и мы тоже являемся вот этим семенем, мы тоже являемся тем, что Господь сеет вот в этой жизни. И наоборот, плевелы – сыны лукавого. Здесь очень важно, что образ вот этого лукавого и вообще проблема зла, которая здесь поднимается, она очень важна, это вообще такая вечная, одна из самых неразрешимых проблем. Мы видим с вами, как наравне с Богом действует и враг, посеявший их, дьявол. То есть дьявол тоже не дремлет, и, как пишет апостол Петр, как рыкающий лев ходит, ища кого бы поглотить. И поэтому нам, христианам, всегда нужно помнить о том, что зло очень активно, оно не дремлет, оно постоянно ищет, где бы распространить свои вот эти плевелы. И поэтому, когда Господь произносит свою Нагорную проповедь или другие заповеди, Он уже, в отличие от Ветхого Завета, не говорит о неделании зла, о необходимости не делать какого-то кощунства, не произносить каких-то злых слов или не убивать, а Он говорит об активности добра, о том, что само зло можно уничтожить только когда мы активно проповедуем любовь, осуществляем дела милосердия, когда мы именно живем в активном Евангелии. И поэтому сам дьявол – это не просто абстрактное зло, это не просто некая такая плохая отрицательная энергия, а здесь она персонифицирована. То есть дьявол является источником всякого зла. Нам, христианам, стоит помнить об этом, когда мы встречаемся с несправедливостью, со злобой, с какими-то отрицательными проявлениями со стороны других людей. Не будем спешить их обвинять, потому что мы всегда понимаем, что именно лукавый стоит за всеми вот этими злыми помыслами, злыми желаниями, да, и вообще за всем злом. То есть именно он становится источником этого зла, как согрешивший в первую очередь. И эта притча говорит нам также об эсхатологии, то есть о кончине века, потому что здесь присутствуют два таких образа – жатва и жнецы. И Господь говорит, что жатва – это кончина века сего, а жнецы – Он говорит, это суть ангелы.
Батюшка, я вот только сейчас как-то задумалась о том, что ведь вот Господь, ему же говорят ученики, пойдем и вырвем. А Господь говорит, нет, а то вырвите и доброе. Конечно, тут можно много чего думать, но мне все-таки интересно, как богословие об этом. Что это все-таки? То есть нам дана возможность дойти до своей зрелости. Не сразу вот надо нас как-то, что ли, выкорчевывать, если вдруг кто-то что-то злое.
Действительно, вы правы, богословие об этом говорит, потому что, например, святитель Иоанн Златоуст, он именно в этой притче, в этих словах Господа, видел указание на то, чтобы не расправляться с еретиками. Потому что одним из самых больших таких злых проявлений в начальной церкви было как раз распространение ересей, то есть лжеучений. И Златоуст говорил, не нужно их казнить, не нужно применять насилие, так же говорил Феофилакт Болгарский, потому что, во-первых, это может противоречить воле Бога, то есть, да, любое насилие порождает насилие, и мы можем как раз заранее вот это предупредить суд Божий, потому что Господь, Он же долго терпит, Он может в любой момент человека забрать, но Он хочет, чтобы человек именно покаялся, чтобы он пришел в состояние вот евангельской истины.
То есть, чтобы сам человек дошел до своего там спасения, до осознания греха.
Да. И вот Петр, апостол Петр пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И здесь нам даже вот в бытовом смысле стоит помнить о том, что абсолютно каждый человек может в любой момент покаяться и стать другим. А уж истории многочисленных святых, которые говорят о потрясающих переменах в жизни, взять, например, апостола Павла, бывшего гонителем христианской церкви, или преподобную Марию Египетскую, которая жила совершенно безбожной жизнью,
такой же разбойник
на кресте. Да, и вот многие-многие святые, которые были до того покаяния, которое мы знаем, совершенно другими людьми, и вдруг вот стали именно...
То есть были плевелами иначе говоря.
А стали вот этими добрыми зернами, они как раз и нас должны, как мне кажется, сподвигать к тому, чтобы не выносить суд Божий, то есть не ставить крест на человеке, как мы выражаемся.
Оставьте ему время для покаяния, для возрастания.
И, конечно, мы должны свидетельствовать, то есть мы не должны мириться со злом, то есть говорить, а какая разница, да, где истина, а где ложь. Но мы должны именно отделять человека от того мнения или его характера, или тех дел, которые он делает. И стараться в самом человеке увидеть того, кого Господь призывает. И здесь, конечно, это очень сложно сделать, потому что часто мы соединяем одно и другое. Мы часто о человеке мыслим, да, и думаем именно исходя из его поступков, из его слов или из его даже чувств каких-то проявлений, да, и поэтому соединяем одно с другим.
Иногда даже вообще просто по внешнему виду.
По внешнему виду судим. Даже заранее, да, осуждаем еще. Да. У преподобного Паисия Святогорца есть интереснейшее рассуждение. Ему задали вопрос: Герон, да, почему вот люди, которые живут безнравственно, которые наживаются на других людях, которые воруют, ну, в общем-то, живут плохо, они живут, не зная никаких бед, не болея, не ощущая какие-то потери. Ну, в общем-то, живут вот как бы должны жить, по сути, праведники. А праведники, наоборот, они страдают, они гонимы, как и Христос предсказывал. И вот святой Паисий дал потрясающий ответ, как раз именно в русле Евангелия. Он говорит: ты знаешь, Господь долго терпит. То есть он не просто закрыл глаза на это беззаконие, а он максимально долго ждет, пока человек сможет покаяться. Он ему посылает возможности к этому покаянию. Помните притчу о богаче и Лазаре? Да, ведь вот этот Лазарь, он был рядом со всем, и можно было вот прямо вот быстро очень поменять свой образ жизни, покаяться, стать другим, потому что Господь тебе послал такую возможность. Но ты сам дальше выбираешь, будешь ты это делать или нет. И вот преподобный Паисий сравнивает нашу жизнь с вхождением на гору. И он говорит, чем больше человек собирает вот этих грехов, чем больше он уходит от евангельского образа жизни, тем тяжелее ему будет потом, в конце жизни, потому что с самой огромной высоты вот этой горы грехов он пойдет в самую бездну ада. То есть мы должны здесь помнить о том, что никакое зло не оставляет равнодушным Господа. И даже в Евангелии мы видим его стремящимся именно разоблачить лицемерие фарисеев, обнаружить грех, который скрывается за их какими-то уловками, да, или попытками ему как-то его обмануть. Мы видим с вами, как он не терпит зла в храме, когда он изгоняет торгующих. То есть он не мирится, но при этом он не вершит вот этот суд над человеком, давая человеку возможность все-таки через те же притчи, чудеса и его слова покаяться. И добро и зло, исходя вот из этой притчи, можно сказать, оно в жизни очень тесно переплетено. И даже вот этот пшеничный колос переплетается с плевелом на уровне корней. Здесь говорится о плевеле, который, скорее всего, да, вот вызывает такие плохие реакции у человека, принести готовый вред, да, этого головокружения, сонливой судороги. И поэтому все те плоды, которые вот этот плевел приносит, Господь знает, что этот плевел, он несет в себе вот эту смерть. Но он ждет, пока человек переменится, пока у него еще есть возможность как-то в своей жизни покаяться. Но в конце, в кончине века, будет жатва, и жнецы, то есть ангелы, да, они соберут плевел и огнем сжигают. Господь говорит, что вот это время этого сжигания, оно наступит при конце века, да, то есть когда будет эсхатологический конец. Но при этом именно в каждом индивидуальном случае в нашей жизни мы можем сказать, что это будет к концу нашей именно с вами жизни, когда нужно будет подводить итоги. И вот здесь поразительная тоже вещь, когда мы с вами медлим с покаянием, когда думаем, ну, еще есть возможность покаяться, еще есть возможность пожить в свое удовольствие, как люди иногда говорят фразу, буду постарше, тогда и буду каяться, да, тогда буду ходить в храм. Вот этот момент, он может так и не наступить, потому что зло имеет такое свойство умножения. То есть, чем больше мы зла впускаем в свою жизнь, тем меньше у нас уже шансов и даже желания, как вот у этих людей, слышащих притчи, наконец покаяться. Бывает так, что человек даже уже не кается ни в чем. Что он зло называет добром, что черное он называет белым, и ему уже никто не советчик. И вот это зло, раскрепостившееся, зло, как плевел и вошедшее в нашу душу, оно уже дало ростки и плоды. И, к сожалению, человек уже даже доходит до такого состояния, что покаяние невозможно. Поэтому чем раньше мы обнаружим в себе вот эти плевелы в нашем сердце, в нашей жизни, чем больше мы приложим усилий, тем меньше как раз мы будем подвержены такому состоянию. Господь продолжает: «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны, делающих беззаконие». Другими словами, ничто нечистое в Царство Божие не сможет войти. То есть, ничто из того, что бы мы хотели, может быть, туда пронести, все наши какие-то мысли, чувства, все наши какие-то недолжные намерения, оно просто не сможет войти в Царство Божие. Поэтому будем скорее от этого отталкиваться, скорее отказываться, поэтому у нас есть с вами золотое такое таинство исповеди, когда мы очищаем свою душу, когда мы вот эти плевелы все выдергиваем, Господи, не нужно нам этих плевел. Мы все равно не хотим быть вот теми людьми, которые не смогут войти в Царство Божие. Потому что у них будет очень плохой конец. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Вот этот плач и скрежет зубов, Господь часто вот эту метафору использует, показывая нам, каково состояние людей, попадающих в другую какую-то область, нежели Царство Божие. В ад, в Шеол, да, в царство уже другой личности, которая противостоит Господу. Господь не описывает, да, не дает как бы каких-то точных характеристик этого ада, но он говорит, что там будет так тяжело, что будет плач и скрежет зубов. Зубовный скрежет, да, это когда совсем плохо человек, и он уже даже, наверное, ничего произнести не может. Поэтому с самого начала мы с вами видим, что Господь предпосылает притчи о Царстве Божьем, о том, что Царство Божие уже пришло, и нужно скорее меняться. Помните первый призыв, с которым выступает Иоанн Креститель, и затем Господь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». То есть скорее меняйтесь. Покайтесь, значит, меняйте свой образ жизни, своих мыслей, своих поступков, дел, намерений, своих чувств для того, чтобы это Царство Божие вас достигло. И мы видим на примере притч и других жестов и действий Господа о том, что Царство Божие пришло, но не все откликнулись. Не все захотели даже при виде вот этих замечательных чудес, многочисленных притч Нагорной проповеди, потрясающей, поменяться. И поэтому человек может обнаружить в себе это желание или не обнаружить. Тогда праведники, Господь говорит, воссияют, как солнце в царстве Отца их. Ну, это такой святоотеческий даже потом появился образ: Христос как солнце. А все святые, они такие маленькие солнышки. Да? То есть это те, кто подобны стали вот своему Богу, те, кто воссияли как солнце, которое сияет для всех. И Господь даже говорит о том, что вот это солнце, оно сияет абсолютно для каждого человека, для плохого и хорошего, для грешника и праведника. И одинаково это солнце светит, то есть любит, да, каждого человека, который находится в этой жизни.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Мизине священника Константина Кокоры.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада приветствовать в нашей студии священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Голос отца Алексея, слава Богу, довольно регулярно звучит в нашем эфире, но, как правило, это записи его встреч, бесед на приходе, а вот этот очередной, теперь уже как-то довольно редкий приезд в Москву. Отец Алексей порадовал нас тем, что пришел в нашу студию. Благословите, отец Алексей.
Господь да благословит нас, рабов своих.
Я думаю, мы сегодня с вами и продолжим тему, которую, в принципе, мы и обсуждаем благодаря вам вот уже, наверное, не первый далеко год, очень широкую и очень важную, фундаментальную тему о том, как оставаться христианином в современном, ой, уже даже не хочется говорить, постхристианском мире, потому что все-таки мы в России, но во всяком случае тенденция уже заметна, к сожалению, и здесь.
Я предложил эту тему, чтобы можно было как-то подытожить то, о чем мы говорили в разных передачах, как-то свести это воедино, ну и представить вашему вниманию. Вот как сегодня быть христианином? Ну, вот хотелось бы начать с того, что в нас должно быть горение духа. И вот мы попытаемся говорить с Антониной Александровной, подумать, как можно это горение духа в себе поддерживать. Потому что от этого очень много зависит. Мы знаем, что в книге «Откровение святого апостола Иоанна Богослова» в первых главах излагается повествование о апокалиптических церквях. И вот последняя церковь, которая в этом списке находится, это церковь Лаодикийская, про которую сказаны вот эти для многих известные слова, что «ты не холоден, не горяч, и поэтому изблюю тебя из уст своих, если было бы там либо то, либо другое». Ну, согласно толкованию, изложение этих церквей в определенном порядке можно рассматривать как разные хронологические эпохи в истории церкви, и, соответственно, исходя из этого толкования, Лаодикийская церковь – это церковь последних времен.
Ну, то вот. Есть та, в которой мы уже сейчас пребываем?
Ну, по сути, да. Потому что многие проблемы нашей духовной жизни, нашего состояния современных православных христиан, которые составляют земную церковь, они как раз могут рассматриваться с точки зрения духовного горения. Либо оно есть, либо оно очень слабое. И вот то, что называется теплохладность, она прям так явно приходит на ум при размышлении о том, вот, а что сегодня происходит с нами, верующими, почему вообще это есть. Собственно говоря, ну, я не буду, наверное, доказывать, что теплохладность сегодня есть среди нас, да, и мы примем это как аксиому.
Увы, да. Куда ж деваться. Я вот недавно, батюшка, так да. Вот просто ремарочка, конечно, небольшая. На одной, по-моему, на прошлой воскресной службе апостольское послание Павла к Тимофею. Я вот слушала о людях последних времен, и я с ужасом думала, что ты обо мне тоже. Вот мало что ко мне не относится. Почему-то я не первый раз его слышала, но тут мне было так не по себе. Другими глазами, если взглянуть на себя, то правда ужаснешься.
Да, потому что каждый из нас есть часть этого общего состояния. Соответственно, вот что же делать, чтобы вот, если мы замечаем, что в нас есть теплохладность, что делать, чтобы все-таки это в себе, свой дух разгорячать и приводить его к горению? Мы тогда и будем, так сказать, по пунктам рассматривать это. Но вот я вот хотел бы, Антонина Александровна, спросить, чтобы получилось такой вот, ну, это некоторым образом учебная беседа получается, чтобы можно было увидеть развитие мысли. Вот как вы думаете, вот как человек, который уже много лет в церкви, давно-давно церковился, вот что самое главное для православного христианина, то, что является его, ну, основой его жизни, как человека верующего? С чего все начинается и на чем все основывается, что является таким?
Ну, мировоззрение наше.
Оно, наверное, как, соответственно, оно какое?
Христианское,
основанное. Ну, вы прям в точку попали.
А вы меня уже как-то об этом спрашивали.
Ну, хорошо, что вы об этом помните. Это, конечно, тоже повторение мать учения.
Нет, правильно было бы тоже сказать вера, но этого сказать мало, правда?
Ну да, потому что бесы тоже веруют и трепещут. А если сказать, дополнить, какое христианское мировоззрение? Вот вспоминайте то, о чем мы говорили. И тоже, дорогие радиослушатели, вот такие вот небольшие паузы будут возникать, да, чтобы вы тоже не сразу получали готовый ответ, а могли вот тоже поразмышлять с нами, потому что важно, чтобы вот у нас это все легло, и мы сами увидели вот четкую взаимосвязь между всеми этими вещами, которые и выстраивают все здание нашей духовной жизни, нашего духовного горения.
Ну, такое цельное, непротиворечивое, наверное, да?
Ну, опять прям в точку попали.
Не, конечно, ну это же очевидные вообще-то вещи.
Но видите ли, ну вот для вас очевидно, для кого-то, может быть, не очень очевидно. Это очень важно, что это мировоззрение, которое целостное, которое цельное, которое систематическое. Потому что оно тогда, если оно цельное, оно не имеет брешей в самом себе. Вот таких трещин, через которые проникают чуждые христианству, чуждые Евангелию идеи, и проникает в сердце человека, охватывает его. Поэтому вот наше мировоззрение, оно должно быть как вот такая вот городская стена, которая полностью окольцовывает город.
Там, крепость.
Да. Ну, по сути, да, крепость, потом учитывая, особенно учитывая, что мир через свои искушения постоянно нападает на нас. Ну, не только мир, но и лукавый тоже. Ну и страсти тоже наши. Это все вот наши крепости. И вот для современного человека, православного человека, частым явлением, что приходилось как священнику замечать, является отсутствие этой цельности. Наличие такого вот какого-то расщепленного взгляда, когда какие-то христианские идеи, ценности, они смешивается с мирскими ценностями. Естественно, здесь нельзя вообще говорить о какой-то цельности в человеке, а тогда, ну и тогда вообще ни о какой, так сказать, правильной духовной жизни говорить нельзя. Все Евангелие, Священное Писание, оно говорит о том, что человек должен себя целиком посвятить Богу, и причем всю свою жизнь, вот именно всю свою жизнь. Ну, видимо, это, ну, это невидимо, это в Европе произошло в новое время, когда стала насаждаться такая точка зрения, ну, это вот эпоха просвещения, можно сказать, что это 18 век активно, ну, и потом последующее время, такая точка зрения о том, что, да, есть свобода совести, каждый может верить или не верить, но вот религиозность – это является частью вот сокровенной жизни человека, и, ну, его частной жизнью, которая должна быть где-то вот внутри него и не выходить наружу. Вот это такая вот такая подмена была произведена, и, в общем-то, Запад это принял. Но это, собственно говоря, и к нам, но позже, но все равно это внедрилось.
Ну, у нас-то вообще открытые гонения были.
Вот но какие. Я говорю, что это, в принципе, это произошло еще до революции, если говорить про образованное свое общество, про интеллигенцию, про элиту, потому что явные такие противоречия были. Люди формально были православными христианами, но позволяли себе участвовать в каких-то мероприятиях, тех же там балах, маскарадов, как люди там одевались, как они себя вели, что это явно не соответствовало представлениям о христианской скромности, целомудрии и к чему это все это приводило. Сколько денег это твое? Ну, это такое самое явное, там, что приходит в голову. Я вот хочу специально на это обратить ваше внимание, что это не так. Христианское мировоззрение, оно должно охватывать нашу личную жизнь, нашу семейную жизнь, нашу общественную жизнь, нашу профессиональную жизнь, нашу политическую жизнь. Если человек, ну, какую-то должность занимает в общественной сфере, в публичной сфере, то, соответственно, свою деятельность должен строить на основании своих христианских взглядов. Так ведь? А получается, что вот по некому умолчанию мы живем в светском обществе, ну, оно да, оно светское, тут есть люди разных взглядов, убеждений, и ты вот свои взгляды, ты их, пожалуйста, не выставляй, вот, и держи при себе. Так вот, вы замечаете это?
Ну, разумеется, но я бы даже, это может нехорошо от себя отводить, но все-таки сколько у нас, как мы знаем, и среди властных людей, там, депутатов, людей частных, верующих, но в политике, в законах, которые они принимают, мы этого совершенно вот не видим.
Но это, видите, это очень высокий уровень, конечно, сразу бросается в глаза, но, видите, этот высокий уровень, он...
Но он с каждого начинается.
Он является частью всей общественной жизни. Это начинается внизу. В середине, на вершине общественной жизни, оно там уже явно уже просматривается. Поэтому это очень тяжело для человека вот, везде стараться быть христианином. Вот хочется быть вот, христианином там, по воскресеньям, хочется быть христианином в своей какой-то келье, вот, где там человек затепливает лампаду, молится.
Нет, хочется-то да. быть везде, но получается далеко не везде.
А хочется всем быть.
Ну, за всех не скажу, каждый себя спросит.
И вот, а как это целостное христианское мировоззрение приобретать? Ну, для этого нужно вообще просто делать такие несложные вещи, это читать книги, где вот это целостное изложение веры православной в разных аспектах, оно излагается. Вот читать закон Божий. Вот я тут в одном храме проводил беседу, на беседе присутствовало, думаю, что не менее 30 человек. Я спросил, кто из вас когда-либо полностью читал закон Божий вот от начала до конца? Ну, какой-нибудь. Ну, самый известный отца Серафима Слободского, но есть и другие. Вот из этих 30 с лишним человек только 2 подняли руки. Ну, это была очная встреча, да, что они читали от начала до конца. Вот будем считать, из 30 только 2.
Ну, вообще-то, это же как азбука
причем,
в школе.
Причем это люди, ну, я этих людей уже там в этом храме давно там видел, это люди, которые, ну, там, по 10, 15, по 20 лет ходят в храм. Ну, это какое-то непонимание того, что вот такие книги учительные, ну, в широком смысле слова, я не имею в виду Ветхий Завет, учительные книги, а вот такие вот, они должны базовыми, вот, закон Божий, катехизис. Поэтому здесь вот уже проблема возникает, получается, в таком, ну, в ключе христианского просвещения на этапах воцерковления человека. То есть вот эти книги базовые, естественно, их нужно читать в начале своей церковной жизни. А почему-то это не происходит.
Я же говорю как азбука, но это упущение, наверное, да. тех, кто крестил, воцерковлял. Это же главный понятийный аппарат, по сути.
То есть получается, да, что, ну, Вот вроде бы это кажется, это так просто, но ситуация показывает, что это надо проговаривать. Поэтому, дорогие радиослушатели, вот тоже задаю вам этот вопрос. Вот читали ли вы полностью от начала до конца закон Божий? Ну, классическим является, как уже было сказано, отца Серафима Слободского. Из современных в качестве такой рекомендации можно дать это «Сокровенный мир православия» отца Валерия Духанина, написанный таким очень хорошим современным языком, но все с точки зрения православной традиции, без каких-либо каких-то новшеств, попыток что-то как-то вот изложить по-современному. Поэтому полезно и то прочитать, и катехизисы святителя Филарета Московского, и катехизисы святителя Николая Сербского. Это вот действительно вот эти книги, они помогают вот формировать христианский целостный взгляд на жизнь. Ну а что дальше тогда? Вот мы проговорили христианское мировоззрение. Что следствием христианского мировоззрения должно быть вот для общего здания нашей духовной жизни?
Просто? Ну, жизнь по заповедям. Когда мы знаем как, то надо это теорию воплощать в практику.
Соответственно, какая-то жизнь должна быть. Вот мы сказали, что христианское мировоззрение должно быть
цельным.
И, соответственно, жизнь должна быть...
Ну, тоже такой же.
Это вот другой момент. Человек, на самом деле, может знать, как нужно, но может этого не делать.
Ну, потому что это уже...
бывает, да, это уже проблема второго порядка, потому что проблема первого порядка при этом смешанном мировоззрении, при проникновении мирских каких-то взглядов, соображений, мод каких-то, да, удобств в мире, человек, вот, у него такая черезполосица появляется, и он даже, может быть, искренне делает что-то такое, что будет идти против Духа Евангелия и заповеди Божией. Ну, по своему невежеству, по своему там какому-то неразумию, по своим каким-то заблуждениям, а тут другая проблема, что человек может знать, но может это не делать. А мы знаем по апостолу Якову, что вера без дел мертва. И вот тут такая же вот, ну, зеркальное такое отражение, что христианская жизнь, она должна быть, как вы сказали, целостной, непротиворечивой, основанной на православном понимании заповеди Божией и, соответственно, жизни по совести. Тоже вот о совести нужно говорить сегодня особенно. Вообще вот время, в котором мы живем, оно на самом деле очень тяжелое. Я вот хотел бы привести слова преподобного Серафима Вырицкого, нашего святого 20 века. Вот у него такие очень серьезные слова есть. Вот читаю его слова. «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Страшно будет дожить до этих времен». То есть преподобный Серафим Вырицкий, который жил во времена этого открытого богоборчества, видел закрытие Александра Невской лавры, насельником которой он был, видел эти репрессии, эти, знал о физическом уничтожении духовенства, монашествующих мирян. Он говорит о том, что время, которое будет после этого, оно будет более тяжелым, более страшным, чем это открытое богоборчество. Открытое богоборчество у нас в стране, оно закончилось той эпохой, ну, если говорить конкретно про Россию, не говоря про другие регионы. И вот главное, что видит преподобный Серафим вот своим таким духоносным умом, что настанет царство лжи и зла. Царство лжи, где люди просто будут запутаны, где понимание правды и неправды, оно будет перемешано. Вот как-то небезызвестный для нас отец Дмитрий Дудко, он говорил, что вот как раз вот в те советские годы жить было легче, потому что вот было понятно, где что. Вот здесь черное, здесь белое. Сейчас нынешняя эпоха, она в принципе, она не против веры. Вот она не против Бога, но она предлагает другой вариант, гораздо более опасный, лукавый, более соблазнительный для людей. Она предлагает нам этот самый Вавилон, а Вавилон переводится как смешение. Поэтому вот с точки зрения вот идеологии Вавилона, религия в этот период истории мира нашего, она вот очень многим видится как соединение разных традиций, разных ценностей, смешение.
Все вроде как равноправны.
Да, смешение, по закону. Близкое соприкосновение с друг с другом, тесное общение, толерантность, взаимное принятие друг друга, стремление забывать, не обращать внимания на то, что разные конфессии, разные религии разделяют. Вот, а мы давайте будем вот объединяться вокруг того, что нас объединяет. Но на деле получается так, что о самом главном и важном вот, забывают, оставляют за скобками, и происходит, да, вот, ну, можно сказать, на наших глазах вот, понимание, понимание идеологии вот этого того, что границы между тем-то и тем-то, да, они на самом деле не такие четкие, как это видели святым отцам, как это описано в канонах, а они такие размытые, знаете, как вот изображение художников-импрессионистов, оно все в такой дымке оказывается. И вот это-то является ложью, где человек перестает понимать, ну, а что это такое. Ну вот приведу какой-то пример такой, ну, простой, безобидный. Ну вот проходит Новый год, проходит Старый Новый год, и Москва там, она через какое-то время начинает праздновать Китайский Новый год. Ну, вот недавно же это было. Вот, ну, для современного человека, который, да, может быть и крещен, иногда он даже и в храм может пойти, а иногда он может даже и там великим постом по каким-то поводам, событиям и к таинству причащения приступить. Для него это возможность такой полнокровной жизни. Мир, он такой интересный, такой многогранный. А что в этом плохого?
Отвлечься и развлечься.
Да, да, но вот праздников никогда не бывает мало. А на самом деле это и есть этот самый Вавилон. То есть Новый год тот, который... Он не наш Новый год. Он связан с календарем совершенно другим. Связан с совершенно другой религиозной культурой. И люди охотно готовы, так сказать... это все примерять на себе. Ну, пусть на таком поверхностном уровне, но тем не менее, все равно это уже заход на чужую территорию в виде такой вот...
Причем такой, не такой, мы заходим, да, на их территорию, ну, да, а они на нас.
Да, в виде вот такого открытого сознания, когда фактически вот сознание современного человека, оно перестает характеризоваться какой-то такой цельностью, такой простотой, а оно становится таким, ну, вот если так сказать, в духе плюральным, многогранным, ну, таким постмодернистским. Естественно, о каких-то догматических границах и все, что из этого вытекает, уже говорить совершенно нельзя. И вот эта ложь, которая вот сегодня уже есть в нашей жизни, когда люди там дезориентированы и не могут одно от другого отличать, это то, что вот и будет приводить к духовной погибели очень многих людей. И вот еще хочу слова привести одного подвижника Благочестия, он не канонизирован. Это блаженный Алексей Пензенский и Михаил Иванович Шумилин. Он скончался в 2005 году. Вот он говорил, что, цитата, «многие святые повторяли, что в последние времена будут такие страшные испытания человеческой совести, что те, кто устоит в истине и верности Христу, будут прославлены выше самых великих древних отцов». Вот о чем он говорит, что в последние времена будут страшные испытания человеческой совести. И они будут такие серьезные, эти испытания, что те, кто эти испытания пройдут, они будут прославлены выше самых великих древних отцов. Кто такие великие древние отцы? Преподобный Макарий Великий, преподобный Антоний Великий, наши там отцы каппадокийцы. Давайте себе проговорим. Если православные христиане, вот судя по этим словам, они пройдут эти испытания совести, то они будут выше преподобного Антония Великого. Вот вы удивленно качаете головой. Вот. Ну, по всей видимости, это так, потому что степень искусительности этих испытаний совести таковы, что прошедшие эти испытания, они будут увенчаны обильными венцами от подвига положника Господа нашего Иисуса Христа. И мы уже в нашей современности, мы уже могли наблюдать, вот как эти испытания совести могли проходить, ну, совсем несколько лет назад. Но сейчас уже острота этого момента прошла, и можно об этом, в принципе, уже спустя какое-то время, не знаешь, оно закончилось, оно может вернуться, сказать,
это
что...
Это про эпидемию?
Да. Вот да, когда уж вроде бы официально сообщали, что эти, как это сказать, в общем, эти мероприятия, связанные с вакцинацией, они добровольны, вот, а по факту получалось, что, ну, таких сообщений приходилось много слышать, что они были обязательны и под угрозой просто увольнения с работы. И вот перед человеком ставился выбор. Вот человек православный. Он уже слышал, это не отрицали, что в основе этих вакцин используются стволовые клетки абортивные. Уже проблема. что это генномодифицированные инженерии, которые, в общем, а как это может на нашем организме сказаться, да, не будет ли это приводить к изменению, ну, нашей природы. Это все очень серьезные вопросы.
Кстати, сейчас-то вот. Ведь уже пишут, что есть и последствия серьезные.
Ну, да, да, сейчас это все больше и больше всплывает, и поэтому вот, с одной стороны, сохранение работы, а с другой стороны, вообще, просто даже этические моменты, ну, не говоря уже о вопросах безопасности своего здоровья, вот выбор. Очень даже такой серьезный. Сохранить свою совесть и быть готовым к тому, что у тебя могут в связи с этой своей стойкостью быть очень серьезные неприятности на работе. И вот, вот эти два момента, христианское мировоззрение и христианская жизнь, как мы сказали, и мировоззрение, и жизнь, они должны быть цельными, непротиворечивыми. Они как раз приводят к тому, что у нас появляется духовное основание для того, чтобы у нас было должное упование на Бога, должный такой вот молитвенный настрой. Потому что, и, собственно говоря, вот тема молитвы, она, по сути, главная в этой беседе, потому что, с одной стороны, молитва – это дар Божий, а с другой стороны, хотя это и дар, но он дается тем, кто оказывается способным его принять. И здесь думается, что главным являются не какие-то технические приемы, как вот молиться, как внимание держать, там, как сидеть или как стоять, а главным является духовно-нравственное состояние человека, в которого, как в такой вымытый, очищенный сосуд, вливается, подается благодать Божия через его молитву. И если мы хотим, чтобы наша молитва она была живой, чтобы мы действительно, ходя годами в церковь, не оказывались в состоянии какого-то духовного упадка, знаете, сейчас так вот, такое выражение, там бывает используется выгорание, там говорят, бывает выгорание духовенства, но выгорание мирян тоже самое можно говорить. Когда человек вот видит, что какое-то время назад, там сколько-то лет назад, он какой-то был такой более ревностный, более усердствующий, такая вот полнота жизни была, все как-то вот прям бурливо, кипело в нем, а сейчас как-то все вот такое вот какое-то оскудение возникает. Вот здесь надо задуматься, а почему, что вот стоит за этим? И тут надо, конечно, испытывать свою совесть. Чаще всего это является следствием того, что человек какие-то делал уступки в своем мировоззрении, в своих поступках, миру, от чего он духовно слабел. Потому что каждый раз, когда мы поступаем не по заповеди Божией, когда мы поступаем не по совести, то мы духовно слабеем.
Но мы же исповедуемся, батюшка, мы причащаемся, соборуемся, восполняем.
Ну, благодать. Понимаете, речь идет, что есть разные варианты. Можно действительно грешить, но при этом ясно понимать, что я поступаю неправильно, и самоукорять себя. Воздыхать, ну, да, о себе,
каяться,
да, плакать о себе, повергать себя низ перед Богом, вот в своем таком окаянстве, в своем таком непостоянстве, такой слабости, а можно же совсем по-другому, можно привыкнуть к греху, и даже, может быть, не проговаривая себе, но где-то там в подсознании иметь такую установку, что нам по-другому сегодня уже другое не дано. Вот,
то есть идти это... на компромисс.
Да, то есть говоря. Уже фактически согласиться с тем, что вот наше состояние, наша вот нетвердость, наша нецельность – это вот то, что, ну, является атрибутом нашего времени, всех этих искушений, и жить цельно, оно уже нашему времени не дано. Вот я про это говорю.
Продолжение беседы священника Алексея Кнутова о том, как быть христианином в современном мире, вы услышите в следующий вторник в это же время.